Глава 4. Раздражитель. Кинотеатр «Кайзер». Улица Революции, 1923 года. Гость сел на соседнее кресло, по левую руку, согласно договоренности. Поерзав, примостил на коленях поднос с жареной кукурузой и парой бумажных стаканов с надписью «Кока-кола». Ее популярность не смогло убить даже полное поражение Соединенных Штатов в войне с Японией. Не поворачивая головы, человек шепнул: «Здравствуй!» «Привет», — ответил Павел. «Спасибо, что пришел. Выпьем за нашу встречу?» Человек усмехнулся, оглядев темный зал. Они сидели на последнем ряду, что называется, места для поцелуев. Народу было немного, да и сеанс еще не начался, показывали рекламные ролики. Как обычно, японские. Йогурт «Годзилла». Кондиционеры не работали, запах пыли мешался с запахом влажных тел зрителей. «Тебе шинапс?» «Ой, умоляю. Достаточно того, что придурки вокруг нас пьют кофе вместо чая, словно это сделает их немцами. Плесни перцовочки. Я знаю, у тебя всегда есть заначка». Человек ощерил рот в ухмылке. Поставив поднос на соседнее кресло, полез за отворот пиджака, нащупывая флягу. Павел поймал себя на мысли. Похоже, в первый раз видит давнего знакомца в гражданском. Оберштурмфюрер научного отдела гестапо Жан-Пьер Карасик не вылезал из темно-синего халата. Правда, одежда ученого ему не подходила. Огромного роста, с бритой головой и руками молотобойца, он скорее напоминал монстра из фильмов-комиксов студии «Универсум Фильм». Ну а кто еще мог появиться на свет от связи офицера французской дивизии СС Шарлемань и украинской крестьянки? Только такая атомная смесь. И не раз ему в кино говорили: «Сядьте на пол, вам, товарищ, все равно», — вспомнил Павел стишок про дядю Степу. В школе расписанный каракулями листочек читали под партами, пока не увидит учитель, и помирали со смеху. С приходом немцев поэму запретили, а автор скрылся за Уралом. Правда, сейчас Министерство народного просвещения и пропаганды выпустило новую версию книжки, изменив герою имя на дядю Шварца. Мясник из Австрии Арнольд Шварценеггер, снявшись в трех фильмах культового режиссера Лени Рефеншталь, включая «И триумф воли. Продолжение», стал бешено популярен. Согласно опросам, 70% людей мечтали увидеть его новым фюрером. Книга «Дядя Шварц» сходу стала лидером продаж. Павел глотнул из услужливо протянутого стакана. Перцовка обожгла небо.
«Что ты хочешь спросить?» — склонился над флягой Жан-Пьер. «Вообще я удивлен. Тебя выдернули из Гонконга, толком ничего не объяснив. Сатататаранна!»
Павел выждал несколько секунд. Освещение в зале погасло, начался фильм. «Ты лучше представь, как мне странно», — спокойно заметил он. «У меня была отличная сделка. Я собирался на встречу с айбуном местной группировки якудза. Якудза — японская мафия, а айбун — фигура, соответствующая вору в законе. И в момент, когда я собираюсь звонить связному, на функ приходит распоряжение, а через минуту на почту билет эконом-класса до Москвы. Что делать? Взял такси, поехал во Флюкхавен. Флюкхавен — аэропорт. На данный момент я знаю следующее. Мне в гестапо покажут некий рисунок. Даже не фото, а именно рисунок, изображение человека. Мне вообще не соизволили сказать, мужчина это или женщина. Так вот, я должен срочно найти того, кто на рисунке». Прервавшись, Павел сделал большой глоток. «Скажу честно, более идиотского задания я в жизни не получал. Но платят такие деньги, что можно положить в карман Луну. Или Солнце, или Землю. С этой суммой не проблема. И самое главное, если выполню задание, меня обещали больше никогда не беспокоить. Хочешь посмеяться? Рисунка я пока так и не увидел. Жду доступ. Я давно не был в Рейхе, а бюрократия с тех пор стала еще хуже. Гестапо попросту вязнет в бумагах.
Скоро придется заполнять специальный формуляр, если захочешь помыться в душе». Жан-Пьер выдохнул, отпив от стакана, мрачно похрустел кукурузой.
«Ты сам понимаешь, этого разговора не было».
«Об чем речь?» — согласился Павел. «Я тебя в глаза не видел и знать не знаю. В эти кресла легко воткнуть микрофон, и тут по факту может быть прослушка, но вряд ли за нами тщательно следят. Прости, но я уверен, руководство гестапо, так же, как и я, путается в догадках относительно личности на рисунке. Если уж распоряжение отдал триумвират...»
«Триумвират посвятили совсем недавно», — заметил Жан-Пьер. «А в наш отдел приказ на исследование поступил в позапрошлом году от управления имперской безопасности. Тогда были самые первые случаи. Но месяц назад под Новгородом тайно провели эксперимент. Знаешь, что там произошло? Три человека попали в ментальный специзолятор. Один просто исчез у всех на глазах, как испарился. Я думал, вот он, кошмар. Но, поверь мне, это еще цветочки».
Он помолчал и ахнул всю перцовку разом, до дна. «Ох, только это и помогает», — произнес Жан-Пьер чистым, спокойным голосом, без тени заикания. «Сколько раз за последние годы был у логопеда, все без толку. Но не могу же я, извини меня, на работе 4 раза в день по стакану водки выпивать».
«Почему?»
— искренне удивился Павел. «Ах, ну да, в тебе же еще французская кровь». Оберштурмфюрер пропустил подколку мимо ушей. Они были дружны достаточно, чтобы позволять себе некоторые фамильярности. Со времени жизни в Берлине, когда оба приняли участие в секретном проекте МГ. С тех самых пор Карасик заикается. Стереодинамики кинозала терзали уши бравурной музыкой. По моим предположениям, раздражение вполне могло начаться и раньше, скажем, после окончания 20-летней войны. Жан-Пьер захрустел остатками кукурузы. В столице об этом не знали, а комендатуры на местах сначала не обращали внимания, потом пытались не допустить утечек информации. «Ты ведь знаешь, как в Русланде думают. Авось как-нибудь само рассосется». Но масштаб разросся, скрывать стало опасно. Пошли тайные донесения в Управление имперской безопасности, те подключили гестапо. Создана специальная группа профессоров, начались выяснения причин. Меня привлекли на соответствующем уровне доступа. Я попросту охренел. «Подожди», — шепотом перебил его Павел. «О каком раздражении ты говоришь?» «А вот это, дорогой мой, я тебе сейчас и изложу. Причем по пунктикам». Парочки, обжимавшиеся по креслам в темноте зала, не обращали внимания на двух алкашей, что-то распевающих на самом верху. Руководство Москау пропагандировало здоровый образ жизни, и плакаты «Ариец не пьет по утрам» с тем же Шварценеггером висели в городе на каждом шагу. Правда, дело касалось крепких напитков. Пиво, как национальное достояние и символ революции 1923 года, получило статус арийского нектара. Имеется в виду пивной путч, попытка переворота, устроенная нацистами в 1923 году в Баварии. По поводу сигарет, Третий Рейх считается первой страной, которая стала бороться с курением на государственном уровне. Курение аналогично было запрещено. Патрули службы здоровья СС жестко проверяли нахт-клубы. За найденную сигарету полагался штраф в 1000 рейхсмарок. Алкоголь в 80-х годах, во время 20-летней войны, тоже пытались запретить. Триумвират поначалу постановил за продажу и употребление шнапса расстреливать. Через сутки приказ отменили. Видимо, кто-то объяснил, что в этом случае придется поставить к стенке почти все население страны. На экране грохотали и лязгали танковые гусеницы. В Рейхсоюзе обожали снимать фильмы про войну. И драмы о суровых буднях, и комедии вроде «Бравый фельдфебель Федор», и киноэпопеи о битвах. Кассовые сборы не считали, во главу угла ставилось патриотическое воспитание. чтобы получить из казны вагон рейхсмарок, достаточно было написать заявку в Министерство народного просвещения и пропаганды, указать в планах создать великое кино о великой битве. Счет по добрым шедеврам шел на сотни, их мало кто смотрел. В частности, фильм «Морской лев» об удачном вторжении вермахта в Британию 11 мая 1942 года и пленении Черчилля был разбит на две части и обошелся в 50 миллионов йен. В кинотеатры на просмотр пришло лишь 500 человек – режиссер, команда актеров и все их родственники. Любые ляпы в кино оправдывались, это называли авторской точкой зрения. Если же кто-то из злобных рецензентов Фелькишер Беобахтер ругал шедевр, в Сигюне запускали слух, скорее всего, критикует не истинный ариец, а Мишлинг, посему и наезжает на прелесть творца. Мишлинг – полукровка, термин, принятый в нацистской Германии. Павел не отвлекался на происходящее на экране, он слушал то, что ему говорили. Очень внимательно слушал. Пару раз у него дернулся левый уголок рта. Хорошо знающий Павла человек сразу бы понял, тот сильно удивлен. Достав платок, он механически протер бумажный стаканчик. «Это точно?» — дотронулся он до руки Жан-Пьера, прервав монолог. Вопрос показался идиотским даже ему самому, но не спросить было нельзя. «Точно!» — спокойно кивнул Карасик. «Иначе бы тебя не позвали. Мы слишком долго выясняли источник проблем, но в итоге засекли. Радиоэлектронная ловушка на месте эксперимента под Новгородом зафиксировала на экранах нечеткий красный силуэт. Выжившие путались в показаниях, но им удалось увидеть его близко, на расстоянии вытянутой руки. От неизвестного объекта исходила сильнейшая энергия на грани радиации. Этот факт убедил наших спецов, силуэт и есть раздражитель. Вот почему Трумвират вызвал тебя для разрешения проблемы. Человек это, дух, бог, они не знают. Нужно найти корень зла. Я не хочу даже думать, что именно произойдет, если это продлится хотя бы еще полгода. Покажут рисунок? Ну, здорово. Я его так и не видел. Месяц жду допуск. Пишу бумаги. Ты прав. Гестапо помешалось на бюрократии. Павел достал эфунг, сделал запись в блокноте. «У меня натурально крыша едет», — признался он. «Скажу честно, появилась мысль. В одночасье сошло с ума все гестапо, а не только те трое бедняк, что угодили в специзолятор». «Я тоже так думал в первое время», — усмехнулся Жан-Пьер. «А потом, когда увидел своими глазами...» «Ты даже представить не можешь». «Да, в общем, ладно». Заикание вернулось к нему так же внезапно, как и исчезло. «Допустим», — согласился Павел. «Так или иначе, я собираюсь лично пообщаться с одним из очевидцев. Мой ранг пока что такое позволяет. Рисунок — это симпатично, но я хотел бы получить описание силуэта из первых уст, раньше, чем Триумвират и глава имперской безопасности согласуют допуск к изображению. Вернусь в гостиницу, пошлю электронное письмо в гестапо. И спать, 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 спать. Прилягу на боковую до самого утра». «Спасибо, что принял меры», — шепнул Жан-Пьер. «Здесь тебя не узнают». Не прощаясь и не дожидаясь конца фильма, он встал и вышел первым, подсвечивая экраном телефона между кресел. Хлопнула дверь. Павел грустно посмотрел на часы. Дородная унтер-офицерша по выдаче билетов, щелкая семечки, лениво проводила Жан-Пьера скучающим взглядом. Ничего удивительного. С эпических фильмов зрители уходят часто. Когда вышел Павел, она побледнела и поднесла руку ко рту, но ничего не смогла сказать. Неожиданно унтер-офицерше вдруг захотелось сделать то, чего она не делала уже много лет, и совсем забыла последовательность движений. Перекреститься.